Итак, мы продолжим наш разбор. Сегодня мы пройдем по царям иудейским. Мы сначала обратим внимание на царствование Соломона, 40 лет. Оно описывается в первых 9 главах второй книги Паралипоменон. Вообще начинается книга 2 Паралипоменон, 1 глава. Бог исполняет слово, даруя мудрость и богатство Соломону. Действительно, Соломон исполняет слово Господне. Ковчег Завета перевезли в Иерусалим, а та скиния Моисеева, она осталась стоять в Гаваоне, и там остался медный жертвенник. И получалось у них два святилища. Одно святилище в Гаваоне осталось, а одно святилище теперь уже новое святилище с ковчегом Господним. Для нее Давид сделал новую скинию. И Соломон, он как бы почтение оказывает той скинии первой, Моисеевой скинии. И идет в Гаваон, собирает людей туда, приносят множество жертвоприношений, тысячи жертвоприношений приносят. И там в Гаваоне, видя, что Соломон так расположил сердце свое к Богу, Бог ему является и говорит: проси, что ты хочешь. Ну и вы помните, да, что действительно Соломон сознает, вот я думаю, все исходило из его внутреннего состояния. Он сознает, что это народ Божий, что это великий народ Божий. И кто я такой, отрок малый, чтобы управлять этому народу? И поэтому он просит мудрости, чтобы мне этим народом правильно управлять. И Богу очень понравилась его просьба. Он говорит: за то, что ты не просил себе ни богатства, ни души врагов, ни долголетия, я тебе премудрость такую дам, которой до тебя не было и после тебя не будет. И богатство тебе такого дам, что до тебя царей не было и после тебя не будет. Ну, нам кажется, если так посмотреть, а что это, самый великий царь был Соломон? А мы Навуходоносора знаем и все другие. Но я скажу, по богатству Соломона никто не превзошел. Помните выражение? Золото там было подобно простым камням. Скажите, в каком еще царстве так обесценилось золото? А серебро вообще не смотрели. А кедровые деревья, это как кусты какие-то были. Действительно было изобилие. Он действительно мог начинать уже мастить дороги из золота. Оно потеряло свою ценность. Может быть, оно не было настолько велико, как может быть, по размерам. Но по богатству, которое было, царствование Соломона превосходит все царства, которые были. Бог вот такое благословение послал. Ну, вы помните, как это золото. И в Офир ходили, доставали, и Савская принесла, и все другие несли, и золото. А еще сколько Давид ему сберег, и окружающих, и золота у них было очень много. Затем идет дальше описание, главное строительство храма, исполнение слова Господня. Мы в тот раз говорили, когда царство разбирали, Давид – это воин, а Соломон – это строитель. И вот здесь подробно описывается его строительство, приготовление к строительству, как заготавливались материалы. Затем идет описание самого храма, как строилось, потом принадлежности храма. Но когда храм был построен, подробно описывается также освящение храма, ковчег, как был внесен теперь в храм. И вся скиния с Гаваона, она вся была принесена, все туда сдано. Не было больше святилищ, одно святилище было. И очень важно в 6 главе речь и молитва Соломона. Но она важна тем пониманием Соломона о Боге. Дело в том, что когда мы читаем, я думаю, Судьи, и даже и в царствах, все, у них понимание, что ихний Бог – это племенной Бог, ну, национальный Бог. У всех народов есть свои боги, а у нас тоже свой Бог, который когда-то нас из Египта вывел. У Соломона гораздо шире понятие. Он понимает, что тот Бог, которому он строит храм, это не национальный божок. Это великий творец мира. И поэтому в молитве его говорится: и если какой иноплеменник придет сюда помолиться, то ты с высоты небес услышь его, чтобы все знали, что ты живой Бог. Ну и понимание, что он не может этому Богу построить достойное святилище. Он говорит: небо небес не вмещают, земля подножия ног его. Как же я его имени храм построю? Он даже когда начинал строить, он царю Тирскому письмо пишет и говорит: такое мне задание великое, что помоги мне в этом, пошли мне специалистов, которые могли бы, потому что Бог настолько велик, что я только имени его построю дом, и там, где будут ему курение воскурять. Вообще, вот действительно, в том откровении понимание величия Бога Соломон действительно, можно сказать, многого достиг. но и Бог явил свое присутствие. Там жертвоприношение было принесено. 22 тысячи волов, 120 тысяч овец. Это что-то ужасное. Сколько крови пролито, сколько там огня горело, сколько кож сдиралось. Это же каждая жертва должна сдираться. Это было что-то великое. Они 7 дней там приносили жертвы. И Господь явил свое присутствие, да? Слава Господня наполнила храм, и огонь снизошел, и Господь потом сказал Соломону: твою молитву об этом храме я услышал. Храм построен на горе Мория, на горе, о которой мы вчера говорили, Орны, где остановилось поражение Израиля. Бог изменился или нет? Не изменился. И Он сегодня также на это место смотрит, хотя там на этом месте сейчас мечеть Амара стоят там, да, все. Но Бог смотрит, потому что Он сказал, и так будет. И это слово Бога неизменное. Значит, потом описываются его другие строительные проекты, которые он сделал жене своей, дочери фараона. Ну и 9 глава заканчивает величие Соломона, результат исполнения слова Господня. Подчеркивается эта мысль, что он, потому что делал по слову Господню, я 6 главу вообще хотел прочитать, 4 стих. Это молитва Соломона. «И сказал: благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Значит, смотрите, он сам, хотя выполнил это, но говорит, это Бог выполнил. 10 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева». И 15 стих. «Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что ты говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в день сей исполнил рукою твоей». Вот подчеркивается, и Соломон так понимал, что это исполнение слова Господа. Все, что в моей жизни совершается, это Бог сделал. Вообще величие Соломона очень хорошо показано на примере царицы Савской. Из Африки пришла, дошла до нее молва, что великий царь есть в Израиле. И я думаю, что она, похоже, так, она шла с вопросами о Боге, все. И помните ее восторги, как она выразила, да? «И в половину не сказано мне. Блаженны люди твои, которые все это видят, слышат и созерцают». А Христос потом сказал, что эта царица встанет на суд с родом сим, имеется в виду то поколение, которое с ним жило, и осудит их. Она пришла издалека мудрости Соломоновой послушать, а здесь больше, чем Соломон. Сам Господь был, да? Но я думаю, это можно отнести и ко всем людям вокруг. Если мы здесь разбираем Слово Божие, да, и мы знаем уже Господа Иисуса Христа, мы точно больше Соломона знаем. И все, кто сюда приходит, блаженны, да, кто приходит на собрание, кто слушает Слово, кто с интересом, а кто не слушает и не ходит. Царица Савская судит, скажет: я издалека приходила Соломона послушать, а у вас была Библия, у вас было Слово, а вам было неинтересно, у вас какие-то другие интересы были. Она, похоже, на великом суде, царица Савская будет многих судить. Но я думаю, что она стала нашей сестрой, потому что она же все это приняла, все эти истины, которые Соломон объяснял. Итак, опять ничего не описано об отступлении Соломона. Это характерная черта книги Паралипоменон. И из этого мы делаем вывод, что Бог простил Соломону. И когда он свою точку зрения описывает историю, ничего не упоминается и в его отступлении. Так же, как и о грехе Давида. Что Бог простил, то он больше не вспоминает. Дальше идет история царей иудейских. Мы бы сказали, это увядание царства Ветхозаветнего царства. Она как бы так по ступеням все увядает, 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 и пока не потерялась. Вот у меня тут первая ступень – потеря территории, обнищание, цари Раваам, Авия, Аса. Вторая ступень – потеря наследников. Это когда Иосафат связался с Ахавом, они потеряли почти всех, кроме сохранился Иас. Значит, это вторая ступень – как бы увядание царства или разрушение. Третья ступень – это от Иаса началось, он убил пророка, который обличал его. Четвертая ступень – Ахаз в этой ступени. Он закрыл храм, поклонение Богу прекратилось. И затем пятая ступень – Манассия поставил идолов в храме. Это самое большое, так сказать, отступление. Это не безбожник какой-то. Это люди, это цари, которые народом Божьим управляли. И так вот по мере отступления, так и увядает это царство. Но мы сейчас подробнее остановимся на этих царях, на их действиях, которые описаны нам в Священном Писании. Первая ступень отступления – потеря территории и обнищание. Это Роваам, который царствовал 17 лет. Можно сказать, что это вообще все равно не глупый был человек. Книгу притчи Соломон посвящал своему сыну. Похоже, он Роваам ему писал. «Сын мой». И там сколько он ему наставлений давал, да? А вот мало он внимал наставлениям отца своего. Но он по себе, я думаю, даже когда, помните, это предложили ему, вот и Роваам пришли и сказали, что вот отец наложил бремя, облегчи нам. Глупый человек сразу отвечает, да? Глупый человек всегда все знает. Этот человек говорит, да, подождите, я 3 дня подумаю. Дайте мне 3 дня поразмышлений. С одной стороны, ведет себя, ну, как благоразумный человек, что надо взвесить все. Но когда он посоветовался со старшими, и те посоветовали пойти навстречу народу, а молодые люди, с которыми он вырос, плохие друзья у него были, да, он послушался их и сказал, что мизинец мой толще чесел отца. Я думаю, что вот в этих словах вообще его отношение к народу Божию. Мы когда разбирали Соломона, посмотрите, как он относился. «Сей народ твой, а я у Отрахмала, а у Роваама». У него народ – это его подчиненные. «Мой мизинец толще чесел отца». Вот такое презрение к народу Божьему, я думаю, вот это его великий грех. У него оно внутри было, поэтому он и согласился с молодыми людьми. У него не было, что это народ Божий. Теперь как бы Господь его правителем поставил. У него презрительное отношение. Все, он вырос в царских чертогах. Все это законно. И это его подчиненные. Поэтому он просто думал, как с подчиненными разумнее поступить. Ну и Бог, естественно, сразу его наказал. Иеровоам сказал, что нам, какая часть в Давиде. И оно раскололось. В книге «Царств» описывается вообще только отрицательно Роваам, но книга «Паралипоменон», она отмечает все положительные стороны. И первые 3 года Роваам царствовал хорошо, ходил, написано, путями Божьими. Вот этот случай его все-таки в какой-то мере всполыхнул, и первые 3 года. А после этих 3 лет, внутри у него, видимо, не было сильно большого изменения, он отступил. Помните, когда раскололось царство, он хотел войною пойти, да? Его пророк сказал, что это от Бога, не ходи на войну. Он послушался. Вот эти первые 3 года он проявляет себя как благоразумный человек, боящийся Бога. На 5-м году, 2 года уже пошло отступление, стало идолопоклонство внедряться в Иерусалиме, все. Бог послал Сусакима, царя египетского. И он пришел и покорил. Вот смотрите, из большого царства Соломона оно стало маленькое иудейское царство, а этот Сусаким пришел и его ограбил, и сокровищницы, и щиты эти золотые забрал, и поэтому это стало бедное, небольшое царство. Вот это первая ступень отступления. И очень важно, что там Бог говорит, вот не хотел служить Богу, теперь пусть знает, как служить другим. И он попал в рабство, ну, в каком плане, в дань. Под данью был египетского царя, чтобы увидел, кому служить лучше, Богу или человеку. Братья и сестры, если мы Богу служить не будем, мы попадем в рабство человеку. Потому что Бог покажет, что Ему-то лучше нам служить было бы. Но если мы не хотим служить, Бог нас подчинение, это может муж быть, это может быть начальник какой, чтобы мы убедились, как плохо служить людям. Потому что мы не пожелали служить Богу. Ну и вот здесь падение иудейского царства, это описание пленения Египтом. Потом воцарился его сын Авия. Он царствовал 3 года, поступал как Роваам, Богу он не служил. Но в войне с Иеровоамом, в то время еще управлял Иеровоам, он уповал на Бога. И вот книга Паралипоменона отмечает, дело в том, что там даже очень ценно, как он высказывается, когда Иеровоам войною на него пошел, он им говорит, «Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек?» Это он на возвышенности стоит и говорит, ему и сыновьям его по завету соли. Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, как и у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делается у вас священником лжебогов. Как просто было у Иеровоама сделаться священником. Приведи тельца, семь овнов, и тебя посвящают священники. И он говорит, а у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы, и левиты при нем. А вы оставили Бога. И они тут и певцы были. Иеровоам много не слушал эти речи. Он послал засаду сзади. И Авия, когда увидел, что окружены, они воскликнули к Богу, и Бог поразил израильтян. И в этом, можно сказать, Авия усилился над Израилем, Иеровоам ослаб. Северное царство ослабло. Бог вот это упование его видел и благословил. И потом сказано, что и вообще в Иуде нашлось нечто доброе. Хотя Иеровоам отступник, и Авия его сын отступник, но там было нечто доброе. Посмотрите, Бог справедливый. И если даже что-то доброе находит, он уже благоволение свое оказывает, он уже свою милость оказывает, он поддержку оказывает. Таков у нас Бог. Следующего царяется Аса. Аса начал очень хорошо. Он уничтожил высоты, идолов, которые ввели вот эти его отец и дед, можно сказать. Он даже мать свою лишил царского достоинства, потому что она ввела идолопоклонство. Довольно ревностно начал. Потом вот этот духовный военной победы. Эфиопляне пришли с Африки, силы в два раза превосходящие. Аса проявил упование на Бога. Я даже хотел прочитать это, 14 глава, 11 стих, как он сказал. «И возвал Аса Господу Богу своему, сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян перед лицом Асы, перед лицом Иуды, и они побежали, и набрали великое множество добычи. Хорошо начал Аса. Начал обновление в духовной жизни. Бог победу послал. Он пошел дальше. Он заключил завет с Господом. И притом так сказано, что он заключил так завет от всего сердца. В общем, все так хорошо шло. Но Бог начал его испытывать. Когда Вааса, это уже следующая династия в Северном царстве, которая уничтожила династию Иеровоама, пошел на него войною, то он обратился за помощью к сирийцам. Послал им золото. Начни войну, получается как? Южное царство, между ними Северное царство, Сирия сверху. Он как бы попросил, ты с той стороны начни военные действия, и Вааса отступит. Действительно, Сирия вступилась, Вааса отступил, но пророк Господень пришел и говорит ему, за то, что ты возложил упование не на Бога, а на сирийцев. Бог теперь гневается на тебя. А он говорит, а ты что, кто такой пришел? Тебя кто, советником, что ли, мне поставили? И арестовал пророка Азарию. Хотя пророк Азария высказал очень сильное пророчество. Пророчество о последнем времени сказал. Но я вот прочитаю. Он говорит, многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Это какие времена? Вот эти 2000 лет. Но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Мы помним, что Христос сказал, восстанет народ на народ и царство на царство. Это о последнем времени. В книге Откровения конь рыжий, который мир возьмет с земли, будет, значит, кровопролитие большое. И пророк Азария вот это время предвидел. И он предсказал это. А потом вот Аса говорит, а кто тебя поставил советником мне? И арестовал его. И больше того, он притеснял некоторых из народа, видать, не очень справедливо начал поступать. И в болезни своей он заболел, ноги у него стали отниматься. Он тоже стал уповать на врачей, и Бог его оставил, и он так и умер. В общем, так, хорошее начало и печальный такой конец. Значит, мы прошли славу Соломонова царства, потом первая ступень отступления. Теряют территорию, обнищали, хотя цари что-то доброе есть и у Роваама, и у сына Авия, и у Асы. Следующий поцаряется Иосафат. 25 лет царствует Иосафат. Вообще-то сам по себе это очень прекрасный царь. Он прекрасное начало. Знаете, он обходил города, выбрал левитов. Они имели книгу закона и обходили города, и учили народ исполнению закона Господня. Вообще очень хорошо. Бог благословил Иосафата. Это был могущественный царь. Он окружающие народы покорил, дал ему покой от всех врагов. Одно очень нехорошо. Он начал благочестивое царствование в 18 главе. Он в союз с Ахавом вступил. Я уже тогда говорил, что я думаю, может быть, он из добрых побуждений. Считал, что это братский народ. Надо какие-то добрые отношения. И он с Ахавом, пошли они на войну Рамаов-Галацкий завоевывать. И там пророк Михей, которого не хотел слушать Ахав, он высказал, что будет печальные последствия. Но они все-таки пошли. И вот когда Иосафат вернулся, то ему пророк высказывает, зачем тебе надо было породниться с Ахавом? Зачем надо было ли тебе нечестивцу помогать? Это будет твоей бедой. И оно так и было. Вот преобразование Иосафата, это его как раз то, что он предпринял учить народ Божий закону. Затем на него напали три народа вместе, аммонитяне, моавитяне и идумеи, полчища огромное. Но Иосафат в этом тоже взывал к Богу. И помните, вот такая чудесная победа, он поставил певцов впереди воинов. И они между собой начались резня и уничтожили. И три дня Иосафат собирал добычу. И вот эта победа, которая такая чудесная была, она разнеслась между людьми, и имя Иосафата, оно было величественно. Но он все равно в дружбе с Ахавом остается. Он уже потом с сыном его Иорамом, они послали корабли фарсис, как Соломон, и корабли их разбились. Бог не благословил этот союз. Но он взял для своего сына Иорама, он взял дочь Ахава, или дочь Иезавили, Гафолию, и сделал ее женою. И когда он умер, Иорам, сын его, у которого жена теперь оказалась Гафолия, это был нечестивый царь. Видимо, под влиянием Ахава, это один из негодных царей. Можно сказать, особо нечестивый царь. Вот смотрите, первое отступление Роваам. Иосафат сам по себе благословенный царь, но это уже вторая ступень, что он породнился. А Иорам – это то, что родилось от этого союза. Дело в том, что когда отец его умер, что он первое все делает, Иорам? Он убивает всех своих братьев. Хотя Иосафат всех своих сыновей он разослал, дал им подарки в другие города, чтобы не было междоусобицы. Но Иорам, когда встал к власти, он в первую очередь убил всех своих родных братьев. Но кто его научил? Я думаю, это Гафолия. Это коварная Гафолия. И он поддался этому, уничтожил всех своих братьев. Царство ослабевает, Бог посылает врагов, которые аравитяне, филистимляне ограбили. Бог позволил его всех сыновей убили эти враги. Он убил своих братьев, а Бог позволил убил всех сыновей. Остался только младший сын у него, Ахозия. Ну и Бог не дал ему много царствовать. Он жестокой болезнью заболел. Внутренности у него выпали, написано. 2 года он болел, очень жестокой болезнью. Но если 8 лет царствовал, 2 года, он всего 6 лет. Вот как эти нечестивые люди не думают. Вот ну 6 лет он поцарствовал, понаслаждался. 2 года мучений и потом вечные муки ада, которые он получил. Когда он умер, воцарился Ахозия. Ахозия – это его мать теперь Гафолия, это родственник Ахава. И когда заболел царь израильский, он пошел его посещать. А там в это время мятеж произошел, 3-я династия Иуя восстала, и Бог ему поручил по пророкам уничтожить всех потомков Ахава. Ну и в это время Ахозия пришел туда. Иуй расправился с потомками Ахава и также и убил Ахозию. Поэтому он царствовал всего 1 год. Печальная такая жизнь. Он нечестивый был. Когда мать его, Гафолия, увидела, что умер ее сын, она встала и уничтожила вообще все царское племя. Поэтому, говорим, это вторая ступень обнищания – потеря наследников. Практически, если бы Бог не вмешался и не сохранил маленького Иаса, которому, может быть, и годика не было, то практически линия Давида, царство Давида прекратилось, династия Давида была бы уничтожена. Гафолия царствует 6 лет. Это женщина беспутная, распущенная, служение Ваалу вела. Вот ее сын Ахозия, про него сказано, советником была ему мать его, а по смерти отца и Ахав. Вот у него советники, тесть и мать, все нечестивые безбожники. Поэтому так вот печальная история. Но Бог дал милость. Иаса спасла дочь Иорама, сестра Ахозии, получается, и жена Иодая священника. Она, когда увидела все, что делает Гафолия, она вместе с нянькой спрятала маленького Иаса. 6 лет его в храме прятали, и в 7 лет он воцарился. Иодай, который его скрывал, увидел, что время подошло, и он его воцарил. Кому здесь есть 7 лет, а, мальчики? А? Ну-ка встаньте, кому 7 лет? Вот представьте себе, царем сделали. Но это такой момент был. Дело в том, что это же все тайно готовилось. Когда его поставили, маленького такого мальчика, да, и провозгласили царем, Гафолия, когда увидела, она побежала, заговор, заговор. Но Иодай сказал, только не в храме Господне ее убивайте. И она только вышла и поразил ее. Она не имела никакой поддержки. Убили этого священника Ваалова тут же. И пока Иодай был жив, смотрите, 40 лет царствовал Иас, много Иас сделал, он начал обновление храма, реставрацию храма. Ну, прошло уже много лет, любое здание приходит в разрушение, он, значит, стал пожертвования собирать. Вообще, Иодаю Бог дал долголетие, он прожил 130 лет. Но он же совсем маленького мальчика, и вот Бог благословил. И пока Иодай был жив, Иас его слушал. Но когда умер Иодай, то князья пришли иудейские, и он стал слушать их. А они были отступниками. И началось отступление. И сын Иодая, Захария, стал обличать Иаса, стал обличать, что он делает. И мы видим, что он безжалостно убил его, притом между жертвенником и притвором. И это потом Христос говорил, что взыщется кровь от Авеля до Захарии. Как раз сын Иодая. И это сделал Иас, который у нас в такой доброй памяти. Вот что-то в наследстве у него осталось, видать, от бабушки своей Гафолии. Ну, а теперь это третья ступень отступления. Посягнуть на пророка, ну, там в темницу сажали, не слушали. А взять и убить пророка, это Иас сделал большое преступление. Ну, и Бог позволил, сирийцы пришли. Поражение было большое. В 47 лет он заболел, и в болезни своей заговор был, и его рабы же его убили. Это первого человека из царской линии Иудеи, который был убит. На место его воцарился Амасия. Амасия делал угодное Господу, но не от полного сердца. Вот делал угодное Господу, но не от полного сердца. Как характеризовал бы нас Бог, нашу жизнь? Вот делаем мы угодное Господу от всего сердца или не от полного сердца. Война завязалась у него с идумеями, и он нанял войско израильтян, чтобы они ему помогли. Пророк пришел и говорит, зачем ты этих израильтян, нечестивых, взял? А он говорит, а что делать, я им 100 000 талантов серебра заплатил. Он говорит, да Бог тебе больше даст, отпусти ты их. И он, помните, их отпустил, и победу, большую победу одержал над идумеями. Но это войско, которое обиделось, что их не взяли, пошли и разорили у них северные города, которые были. Когда он победил идумеев, он решил теперь отомстить израильтянам. И когда он послал, что он будет воевать, царь израильский ему говорит, ты возгордился, ты идумеев побил, ты зря. И он там, помните, притчу привел, там, что терн, который на Ливане послал кедру сказать, значит, отдай мне дочь свою, жену сыну моему. Ну, превознесся Амасия. И действительно, израильтяне разбили его войско. Он после этого еще 15 лет прожил, но уже спокойно, видать, побил его Господь. И он тоже был убит в заговоре. Следующий царь Озия долго царствовал, 52 года. Вообще, это благословенный Озия, это рассвет иудейского царства. И притом одновременно, иудейское царство рассвет, и Иеровоам II в это время царствует в Северном царстве. И Бог и того благословил. Бог как бы милость своему народу оказал, и тому, и другому. Но Озия, это был вообще еще умный человек, он сильно развил скотоводство, многие водоемов в пустыне сделал, земледелием занимался, сады развел. Военные машины какие-то умные написано были, такие, что стреляли и стрелами, и камни метали. И вот он дивно оградил себя, и Бог его защищал и благословил. Но потом он возгордился и решил, что он может и священно действовать, и пошел в храм. Его священник отговаривал, говорит, ни в коем случае не ходи. Он, значит, все-таки пошел и поражен был проказой. И похоже, что хотя пишем мы 52 года, последние сколько лет мы не знаем, он прокаженный, он был просто царь, но уже не правил. Был как бы его сын Иофам, регент страны, пока он не закончил свою жизнь. Смотрите, вот хорошие цари, Иосафат, выше мы еще разбирали, Иоас, а вот концовки у них такие печальные. Затем воцарился Иофам, он 16 лет царствовал, это царь, о котором тоже можно сказать очень мало, он благочестивое царствование. Итак, четвертая ступень, Ахаз, это нечестивый царь, особо нечестивый царь. Я думаю, что можно запомнить некоторых нечестивых царей, которые царствовали. И из них Ахаз тоже выделяется своим нечестием. Он закрыл храм. Двери все забил, закрыл и поклонение Богу запретил. Он сам идолопоклонник. Бог многократно поражал Иудею. Сирийцы, израильтяне, идумеи, филистимляне – он не вразумился. В это время описывается интересный случай, когда израильтяне поразили, взяли пленных иудеев и повели себе, да? Пророк в Израиле вышел, говорит, ну Бог-то наказывает иудеи за свои грехи, а у вас-то ничего святого нет, да? И некоторые, вот все-то доброе что-то святое было в князях израильских, хотя ни одного доброго царя, встали, накормили, одели и отпустили пленных иудеев. Но это нисколько не остановило Ахаза. Он такой же безбожник был. Он себе богов сирийских поставил и поклонялся им. Так что вообще удивительно, что у этого Ахаза потом такой еще сын благословенный, Езекия, родился. Сам Ахаз 16 лет правил, это был большой отступник. Ну и мы вот это назвали четвертая ступень. Смотрите, сначала первая ступень, народ Божий не почитали. Второе, союз с Ахавом породил беду. А теперь Ахаз, это уже отступник, который храм закрыл, поклонение Богу запретил, только идолопоклонство. И Бог дал милость, что Езекия, сын его, оказался другим человеком. Написано о нем, вообще до этого ни о ком так не сказано. Он поступал, как Давид, отец его. Значит, если мы можем сказать, ступеньку перекинуть, Давид, Езекия. Вот этот человек, о котором много положительного сказано. Вообще, такое неожиданное пробуждение началось во время Езекии. Там даже написано, и народ удивлялся, потому что такое пробуждение, оно было для них самих неожиданностью. Он обновил храм, праздник Пасхи отпраздновал. Притом такой праздник Пасхи праздновал, который от Соломона не праздновался. Значит, вот какие бы ни были хорошие перед этим цари, Езекии они не сравняются. И я думаю, надо прочитать, тут как о нем оценка какая дается. 32 глава, 25-31 стих. Вообще все хорошо о нем. Потом чудесное избавление, которое Бог сделал с Езекии, поражение Сенахерима, да? Он обновил, вот праздник Пасхи, по слову Господня, обновил все богослужение, как было сказано. Победа над Сенахеримом. И в конце жизни о нем такая характеристика. 32 глава, 25-31 стих. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордило сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в дни Езекии. Бог только помиловал его время царствования, потому что он сам все-таки, хотя и возгордился. И еще 31. «Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, когда солнце ступени назад прошло». Тут, между прочим, это в Паральбином все не описывается, это из книги «Царств». «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». И помните, он все им открыл, и это было неправильно перед ним. Бог проверил сердце, у него гордость. Он вавилонским этим посланникам показывает свои богатства, говорит о том, что он не Богом хвалится, а хвалится своими достижениями. И Бог, испытав его, увидел, что он не таков. Ну и сын его, который родился во время продления ему жизни 15 лет, 12 лет Манассия воцарился, это самый ужасный царь. Ахаз ужасный царь, но Манассия превзошел их всех. Что он делал, этот Манассия? Это самый великий безбожный царь. Идолопоклонство, ворожба, гадание. Сыновей Молоху сжигал. В храме Божьем, тот закрыл храм просто, а этот идола поставил в храме Божьем. Много крови пролил. В общем, ужасный царь. И Бог позволил, чтобы его увели в Вавилон. Пришел царь халдейский, покорил его. И там, в Вавилоне, он смирился и покаялся. Вообще, я считаю, что это удивительно. Я хочу это перечитать. В книге Царств об этом не сказано. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Вы посмотрите, такой безбожный царь. Ну, кто-то так сказал, я думаю, это типа Сталина или Гитлера или еще что-то, да? И посмотрите, он покаялся, и Бог его простил, и даже на царство вернул. Вот для нас всех, мне кажется, покаяние Манассии и прощение Божие, которое Бог ему оказал, для нас большим утешением. Но все-таки мы так не грешили. Мы, бывает, согрешаем, мы где-то что-то сделали не так, но все же не так. А смотрите, покаялся, и Бог ему простил. Пример прощения Манассии, я думаю, что это чрезвычайный пример милости Божией. Бог такого безбожника, который сколько людей крови пролил невинной, сколько греха делал с ненасытимостью, кощунство над храмом сделал, покаялся, и Бог его помиловал. И после покаяния, когда он вернулся на царство, он уничтожил все идолопоклонство, которое он вел. Он действительно закончил жизнь свою хорошо. По-моему, как-то один проповедник сказал, мы надеемся, что еще в Царстве Небесном еще Манассию как брата встретим, потому что Бог его простил. Но если сам Манассия обратился, то сын его, у него Амон еще был, он царствовал, это в этой же главе описывается, он тоже был нечестивый, поступал точно как Манассия, а еще и к тому же и не смирился. Поэтому Амон – это нечестивый царь. 2 года всего царствовал в Иерусалиме, и его жизнь закончилась. Он даже у меня оказался выпущенным. На место его приходит Иосия. Но это третья ступень. Идолы в храме. Это уже отступничество большое. Вот по мере отступления иудейского царства, или увядания, или упадка, и Бог, естественно, суд свой выносил. Иосия воцарился, когда ему было тоже 8 лет. Сейчас у нас немножко, мальчики, поучаствуем. Написано, что он воцарился, когда ему было 8 лет. Теперь давайте посчитаем. На 8-й год царствования своего, будучи отроком, он начал прибегать к Богу Давида отца своему. Сколько было Иосии лет? 16 лет. Вот видите, какой хороший царь. Маленький начал, в 16 лет он стал уже к Богу прибегать. А на 12-й год своего царствования он начал очищать иудеи. Сколько ему было лет? 20 лет. Молодой человек. А посмотрите, какой он ревностный. Он стал уничтожать всех идолов, все высоты. И он не только в Иудее. Он же в это время уже, во время Езекии, Северное царство уведено в плен. Он пошел и в Северное царство, и в колене Нефалимовом. И везде он уничтожал все идолопоклонства. Это, ну, можно сказать, необычный царь. А 8 стих я еще читаю. 18-й год царствования своего по очищению земли и Дома Божия он послал возобновить Дом Господень. А сколько лет было ему, когда он начал Дом Господень реставрировать? На 16-м году царствования. Ну-ка, посчитайте. 24 года. Это тоже еще очень молодой человек. Мы иногда, у нас молодежи там 24 года, мы думаем, что могут серьезно эти люди делать, да? А смотрите, в 24 года он реформы такие начал. В 20 лет начал очищать землю, 4 года этим занимался. И в 24 года он уже начал обновление храма. И вот когда начали обновление храма, там нашли книгу закона в сокровищнице. Но сокровищница – это кладовые специально оборудованные. Видать, там где-то и книга закона была запыленная. После Иосафата никто ее не доставал. И вот когда он достал, когда начали ему читать, он разорвал одежды свои, и он понял, какая беда их постигнет, что Бог уже свой гнев не отменит. Они послали к пророчице спросить, и пророчица говорит: за то, что царь смирился, в твои годы это не произойдет, а вообще гнев Божий уже не утихнет за грехи Манасии. Вот интересно, самого простил Манасию. И реформы, которые Иосия провел, они внешне проведены были, но народ оставался внутри непреданный Богу. Они внутри не переродились, они остались такими же. Поэтому следующие цари, которые восстают, они сразу идут этим путем. Вообще, конечно, и Пасху, которую он праздновал, написано «со дней Самуила». Если Езекия со дней Соломона, и Соломон еще не все так делал, как надо было, а уже Иосия так праздновал, как со дней Самуила не праздновал. Все было правильно сделано, все благословенно. Кажется, его жизнь могла бы так хорошо закончиться. В это время царь египетский пошел на войну. Так я сам не могу найти объяснение, почему Иосия вышел. Ему Нихао, этот царь фарвонский, послал сказать: да я не с тобой воевать иду, меня Бог послал воевать. Нет, он выступил, и в этой войне он был умершвлен. Но написано, большой плач был в Израиле. Многие оплакивали, потому что такого царя давно не было. И Иеремия, пророк, он тоже книгу плачевную, плач свой выразил, что такого великого человека потеряли, такого прекрасного царя потеряли. На этом, собственно, и заканчивается история. Еще были четыре царя. Нихао, который убил Иосию, он, Иоахаз воцарился, он пришел в Иерусалим и забрал его в Египет, и там он бесславно умер. А воцарился Иоаким, он 11 лет царствовал. За эти 11 лет царь Вавилонский настолько усилился, что Египет пришел в упадок. И он пришел, царь Вавилонский, Иоакима пленил. И не только пленил, он его и убил. И воцарился вместо него его сын Иехония. Через 3 месяца царь Вавилонский пришел, но Иехония благоразумно поступил. Он вышел навстречу царю, сдался ему, и он его увел в плен. И через 37 лет, это по книге царств, он его из темницы вывел. И потом он сидел со столом царем Вавилонским. В это время царем стал Сидекия. Он 3 года платил дань, потом отложился от царя Вавилонского. И через 11 лет царь Вавилонский пришел, осадил город Иерусалим, и город Иерусалим был взят и разрушен. Вообще, получается, в плен Вавилонский уходили 2 этапами. Один этап – это во время Иехонии. Мы, когда будем разбирать пророков, в это время Даниил пошел в плен. Эти пленники, особенно когда мы будем разбирать книгу Иезекииля, там будет сказано, что вот эти первые пленники, которые добровольно сдались, вообще они потом образовали колонию в царстве халдейском, и это были вообще, среди них сохранились народ Божий. А вот эти, которые остались, Сидеки, остаток, это был нечестивый и почти весь уничтожен, потому что они не слушали пророка Иеремия и остальных, и поэтому их постигло бедствие. Итак, царство иудейского пришло в упадок и закончилось. Я хочу обратить внимание разницу между книгой царств и книгой Паралипоменон. Книга царств, она не только потому, что написана раньше, но она заканчивается так печально, да, взятием Иерусалима, и только упоминается, что Иехонию потом вывели. Это через 26 лет, когда был взят Иерусалим. А книга Паралипоменон, она заканчивается больше светлой надеждой. Я вообще хотел вот это обобщение прочитать, которое здесь написано. «И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище». Посмотрите, Бог жалел и посылал. «Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения». Это точно, как Христос говорил по притче, да? Посылал пророков, они некоторых убили, некоторых не слушали. «И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старцы, ни седовласого. Все предал Бог в руки его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Вот подводится итог. Все разрушено, все сожжено, никакой святыни не почтено. Но заканчивается книга более светло. «Пока не исполнились слова Господа, сказанным Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». Она субботствовала 70 лет. Дело в том, что вот в эти период царей надо же было субботы праздновать. Никто никаких суббот не праздновал. Земле не давали отдыхать, рабов не отпускали, юбилейные годы не делали. И теперь Бог дал, что 70 лет ничего не сеяли, ничего не собирали, никаких урожаев. И это было в то время, когда земля должна была получить то, что ей не додали. А в первый год Кира, царя персидского, опять во исполнение слова Господня, это тема книги Парапинон, «возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать, что ему все царства земли Бог дал, и велел ему построить дом в Иерусалиме». И первые переселенцы после этого приказа потянулись снова в Иерусалим. Но это уже следующая тема или следующая даже часть развития истории, это уже, можно сказать, после плена. Развитие Царства Божия на земле прекратилось. С народом Израилем Бог прекратил работать. Начались времена язычников, и подготовка идет к новому развитию Царства Божия, новозаветным, которое будет новый народ Божий, который будет из язычников, которого будет другой царь, который сначала переменит сердца людей. Это все уже имеет отношение к нам. И вот эти три следующие книги, они как бы исторические книги, Ездра, Неемия, Есфирь, они нас подготавливают к следующему этапу развития Царствия Божия. А можно сказать, с книгой Паралипоменон закончился этот этап. Еще раз Бог как бы обзор делает в книге Паралипоменон от Адама до пленения или возвращения, делает оценку всему, отмечает все доброе, хорошее, гневается на все отступления, как вот постепенно увядание царства. Но не отнял Бог милость от своего народа и вообще своих планов не отказался. Это самое чудесное. Бог мог бы уничтожить весь этот народ и закончить с нами всеми людьми. Но Бог по своему великому милосердию имел еще план и еще более чудесный, чем тот план, который был с ветхозаветным народом Божьим. Итак, вот мы прошли, но я думаю, что здесь можно еще тоже какие уроки извлечь. Посмотрите, как постепенно народ Божий отступает. Началось с того, что отношения не было у Равама, правильного отношения к народу Божьему. Каково наше восприятие церкви? Воспринимаем ли мы это как народ Божий, среди которого Бог нам позволяет жить, среди которого Бог нам позволяет трудиться? Или мы воспринимаем группу людей с большими недостатками, и у нас даже, может быть, мы говорим, да, я в такую церковь и ходить не буду. И некоторые так и высказывают, где-то что-то огорчение произошло, и сразу такие, у нас есть один отлученный, дети между собой там в христианской школе поссорились, и он сразу заявляет пресвитеру, значит, я в такую церковь не пойду. Ну, родители тоже верующие, защищают своих детей, а он сам-то в таком состоянии. Как легко это срывается с уст, они уже оценку дали, что это не церковь, это сборище какое-то там верующих. Я думаю, что с этого начинается падение и отступление. Оно должно у нас почтение быть к народу Божьему. Вот собраны мы здесь, это народ Божий. Хотя и недостатки есть, но это народ Божий. И потеря этого отношения, она может привести нас. Вторая ступень – это когда нечестивых людей, которые в отступничестве, дружбу заводим. Вот как Иосафат, да? С этого началось, следующий этап был. Сначала свой народ не стали как народ Божий считать, а потом отец считают тоже за народ Божий. Хотя вот он же, получается, Ахав все, это же тоже народ Божий, надо с ними дружбу водить. Следующее падение, бедствие пришло. Потом уже и храм закрыли, потом в храм идола поставили, а потом Бог судил и позволил уничтожить и все царство. Потому что они позволяли так потихоньку, постепенно к отступничеству. Я думаю, что такая опасность существует у народа Божия новозаветнего. Бог может отступить и оставить, и бедствия посылать, если мы не будем держаться. Поэтому я хотел бы, чтобы прежде всего благоговейное отношение к народу Божьему. Не можем мы с нечестивыми людьми, хоть они, может быть, и христиане, может быть, даже и название одинаково имеют, но если они нечестиво поступают, не можем мы большой дружбы водить, не должно быть этого. Ну и действительно беречь храм от идолов, и не только храм, а весь народ Божий. Бог воздвигал мужей, которые давали милость, покаяние, но отступничество в народе израильском продолжалось. Таков урок книги Паралипоменон. А урок какой? Бог наблюдает, все видит, ничего не упускает. И грех, и нечестие, и также и благословение. Я хочу сказать это и подросткам, и детям. Вот смотрите, в вашем возрасте люди уже царями были. В вашем возрасте они уже реформы проводили. А некоторым кажется, что мы еще молодые, можем баловаться, можем еще носиться где-то. Бог уже и вас может использовать, если вы свое сердце расположите. И сколько мы вот нашли царей, которые с юности нечестиво жили, и как они печально закончили. Жизнь пролетела быстро, их нечестивое царство прошло, и очень печально они вошли в историю. И мы себя до сих пор изучаем. Был такой Ахаз, и такой безбожник он был. Поэтому я хотел бы, чтобы в этот час мы все серьезно посмотрели на свою жизнь, свои отношения с Богом, свои отношения к Слову Господнему. И Бог, видя наше расположение сердца, пойдет там нам тоже навстречу. Я думаю, теперь мы еще помолимся в заключение. У кого есть на сердце, что сказать Господу, чтобы действительно мы, как народ Божий, сохранили себя. Сохранили от отступления, чтобы Бог не стал против нас, не позволил нам разрушить наши церкви поместные, потому что мы Богу не служили от всего сердца, не были преданы, как отцы наши, которые, может, вузы прошли, которые тяжело прожили, а мы легкомысленно идем по жизни. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем еще молиться.